что такое саньяса, что такое брахмачарья, как вообще быть саду, если мы живем на Западе, как себя позиционировать при встрече с надхами.
Ну, смотрите, вообще тема, конечно, такая громаднейшая, и в двух словах это очень все сложно, поэтому, если я так объясню, наверное, развернуто, это надо понять. Смотрите, я не думаю, что на Западе есть подобная культура. Она, может быть, есть вот в христианстве. В христианстве, в православии, в католицизме такое существует. Там есть монахи, да, и к ним особое отношение. И Запад, он очень заинтересован, к сожалению, не только он, но и так называемая западная индология. Они заинтересованы в том, чтобы западные традиции, которые все-таки возникли на базе авраамической культуры, доминировали. Поэтому, на мой взгляд, делается все для того, чтобы не было конкурентов у них вот в сфере духовности. Поэтому они могут поддержать йогу, если она такая вот примитивная. Но все, что касается каких-то глубин, да, какой-то серьезной трансформации, чтобы человек эволюционировал в восточной традиции, они в этом точно не заинтересованы. Это я очень хорошо знаю. Постоянно с этим сталкивался. Ну, может быть, в разных странах по-разному. Но в целом, вот, как бы, западная культура, она именно такая. Поэтому та саньяса, вот, которая в Индии, намного сложнее существует на Западе, чем в самой Индии. Потому что на Западе не особо поддерживают тех, кто являются саду, да, посвященные в каких-то восточных традициях. Допустим, вот в Корее там поддерживают монахов, буддийских конкретно. Там эта культура есть. Когда я жил в Южной Корее, там это все видно, очень хорошо все поставлено, развито. В Европе, на Западе, вот в Америке, да, в Канаде, здесь, в Австралии. Может, что-то вот как-то где-то отличается. Допустим, в Австралии здесь больше вот индийских храмов, и тут как-то понимают это дело. В России с этим пока что сложнее. Но я не хочу сказать, что там в России все плохо. В России очень много своих каких-то уникальных достоинств, которых нет нигде. Потому что наша страна, она вот находится на промежутке между Востоком и Западом. Есть такие люди, которые вообще считают, что лучше так не сравнивать. Там Восток, Запад. Ну, как бы Восток тоже озападнивается сильно. И, ну, вся вот эта вот глобализация, она влияет. Хорошо это или плохо, ну, как у всего есть свои стороны. Есть и хорошие, и плохие. Скажем так, не очень хорошие. Кто такие саду? Надо вот разобраться. Кто такие брахмачари? Кто такие йогины в классическом понимании? Да, действительно, в Индии изначально йогины – это была определенная группа людей. И традиционно, в основном, это так и остается там. Но появилась также тантрическая йога. То есть в самих тантрах, в пуранах йога есть. В Упанишадах разные. Разная есть йога, есть аскетическая, есть такая более либеральная к социальной жизни. Потому что действительно в тантрах очень много таких элементов, которые прилично так ассоциируются с той хатха-йогой, которую вот мы знаем. И действительно там тантра оказала влияние на многие ориентиры, называемой хатха-йоги, раджа-йоги. У нас вообще как бы вот в надха-сампрадае нет такого, чтобы надха-сампрадая была только вот хатха-йогой. Это тоже ошибочный взгляд. Что люди любят физику, любят асаны. И поэтому вот там вот Горакшанат, он об этом говорил. Вот говорил, они взяли, вырвали вот этот кусок, да, и сделали его очень гипертрофированным. И создалась иллюзия, что вот они такие вот мачо, да, которые там занимаются для того, чтобы быть очень гламурными там и привлекать девушек. Что на самом деле создавалось абсолютно для, я бы даже сказал, и в каком-то смысле противоположных целях. Точно так же, как и тантризм. Много существует заблуждений на тему саньяс и брахмачари. Ну, вот если посмотреть вот так, какие есть варианты, что такое саньяс, что такое брахмачари, такие саду. То есть саду буквально означает, ну, благой, который находится в своем естестве, и это естество излучает определенное состояние, определенную чистоту. И это не то, что вот специально создается, да, для того, чтобы всем это навязать, всех там спасти все человечество. Ну, это вот естество практикующего, это само собой, когда ты чист, ты излучаешь такой вид энергии, состояния, который помогает людям. Это происходит на автомате. Даже не делаешь для этого каких-то таких целенаправленных. Вот я сейчас там поеду куда-то там спасать там кого-то. Вот это такая вот как бы своего рода агрессия. Не надо ничего навязывать. И в Индии там тоже вот ничего не навязывается. Если человек становится саду, каким-то естественным образом он к этому приходит. Я бы даже не сказал, что это вот конкретно ты вот относишься к определенной группе людей, и все, и тебя посадили в клетку вот этой группы. Это не так. Точно так же, как брамачари, следование брахману, да, то есть или как бы вот пребывание в брахмане, в абсолюте, то, что ассоциируется с ведами. Скажем так, ты пребываешь в измерении вед. То есть туда относятся дисциплины. Это очень такая широкая дисциплина, это не только отказ от секса. Изначально брамачария, она существовала для детей, можно сказать так, которые вот проходили этап ученичества. Они изучали веды, находясь рядом с учителем. Вот, это было брамачария, то есть они изучали науку о брахмане. Ну и, конечно, какой может быть секс там в таком возрасте? Но пребывание в абсолюте, оно же может быть каким угодно. Поэтому уже и в ведах встречаются такие определения, как брамачари, который живет в лесу. Ну, то же самое, если человек живет в лесу, ну, тоже какой может быть секс? Естественно, будет довольно странно, да? Дальше брамачари – это вот как какая-то врата, да, когда брамачари также считаются, вот когда человек грихастха семейный, он может позволять себе саити со своей женой, но там, в общем, это так вот регулируется, то есть в определенные периоды. Не то, что там вот секс только для зачатия детей. Это там детей позачинают столько, что, ну, тоже абсурд. Некоторые так вот это вот, где это сказано? Понятное дело, что это для зачатия, это да, это там самскара такая, действительно. Нет, там, зачем тогда вот в Индии придуманы были кама-шастры? Даже когда делается какая-то садхана, четыре пурушартхи, цели жизни, одна из них кама. И для простых людей, то есть кама, она нормальное дело. То есть там нет такого отрицания. Это не нарушение брамачарьи. Брамачарьи – это когда отношения между мужчинами и женщинами, там есть определенные правила. То есть когда в определенные дни, для того, чтобы не произошло зачатие, например. И также брамачарьи, если даже человек семейный, то есть он может держать брамачарью какое-то количество дней. Там, допустим, в наваратри, бывают враты более долгие. Или когда он делает пурашчарну, долго начитывает мантру. Там тоже предписано половое воздержание. Там не только это, там определенное питание, регулируется сон. В общем, все регулируется там. И это вот, как бы, целибат – это одно из требований. Но это не так, чтобы вот навсегда. Ну, человек там просто выбрал такую врату. Есть те, которые вот могут делать такие пурашчараны там довольно долгое время. И когда идет такая чистая энергия, контролируются мысли, потому что в первую очередь это контроль мыслей. Все остальное, оно как бы происходит уже на автомате. Мы не можем мысли контролировать мыслями. Это не просто там вот я захотел, да? А это есть правила, которые даны традиции, даны вот самими божествами. И в этих правилах уже есть божества. Просто никто так не думает. А правила – это вот это для таких вот подавленных животных. Любят и некоторые так вот поговорить, да? И вот с пренебрежением таким. На самом деле правила, они, это тоже от Бога. И нельзя вот так взять и вот вытирать ноги, говорить, что а я вот тантрик. Да, кстати, есть такое тоже объяснение брамачари, что когда там в тантризме существует ритуальное саития в виде там почитания божеств друг друге или инва божества, то это тоже не нарушение брамачарии. Но, опять же, это нужно действительно хорошо разбираться в подобных технологиях. Они должны быть правильно переданы, правильно освоены. И это тоже такая форма очищения. Это тоже должно давать сиддхи какие-то. Не делается просто там, потому что вот приспичиво, да? Есть и такой инстинкт, да, и с ним надо как, ну, что-то делать. Поэтому существует такой вид практики. Есть другие там, в человеке много всего нечистого. И для сублимации этого всего вот в тантризме это разработали, подобные методы. Они тоже не считаются нарушением брамачари. А более того, есть саньяса, когда человек отказывается вообще от социума, то есть он живет в какой-то среде удаленной. Но при этом, опять же, и саньяса, и брамачари, вот в тантризме, если там некоторые формы инициации, там медадикши, самраджадикши, то есть там не подразумевается, что ты вообще как бы должен замыкаться от женщин, или там женщина, если на садве, но там есть определенный уровень самоконтроля. То есть это медха означает, что человек мудрый. То есть он мудрый и ведет себя так гибко, чтобы не создавать в социуме определенные проблемы. Потому что отношения, они завязаны не столько на то, что там вот есть какие-то интимные отношения, а то, что в социуме могут быть какие-то проблемы. Потому что это все сопряжено с инстинктами. Инстинкты – это там эго. Могут возникать конфликты. Конфликты забирают очень много энергии. Они приносят много грязной энергии. Это уже не связано с брахмачарией. Потому что люди не способны контролировать себя. Вот скорее больше вот с этим, нежели там, как некоторые говорят, потеря половых субстанций. И это, дескать, ведет к разрушению психофизики, оджаса. Я думаю, что больше к разрушению ведет человеческое эго, нежели что-то еще. Поэтому там вот в тантризме есть саньяса, но там нет такого, что вот формальное должно быть оставление. Там вообще формальность, она играет такую роль не особо важную. Вот. А надхизм – это что-то такое среднее между тантризмом и вот таким аскетизмом, аскетическими какими-то монашескими орденами. Тантризм, ну, в принципе вот традиция надхов, фактически она очень сильно в себе отражает тантризм, потому что в тантризме такие практики, они тоже не выставляются на обозрение. Мы можем посмотреть йогические тексты, где там описано там сагаджоли, ваджоли, мудра. Но опять же, я считаю, что это больше внутренние процессы, чем какие-то там хитрые физические манипуляции. Там очень много каких-то метафорических изложений. Все это должно грамотно доноситься человеком, который глубоко это понимает. Это важно знать. Вот у нас нет такого, что прям вот обязан, там, вот, видя женщину, держаться на расстоянии там, 50 метров. Потому что есть такие вот тоже монашеские, саньясинские ордена. Действительно. Но это все, если человек так демонстративно это делает, значит, у него с этим могут быть какие-то проблемы. Не всегда это так. Я не хочу говорить про всех. Я думаю, что мы должны понимать весь этот конгломерат традиций, практик, потому что между ними очень условные какие-то рамки. Они друг с другом предельно связаны. Многие в Индии действительно предпочитают не вступать ни в какие взаимодействия, потому что понимают, что это будет разрушением для их покоя, скажем так. На Западе то же самое происходит. Как это должно быть на Западе? Ну, я считаю, что самое эффективное – это вот йогический путь с использованием каких-то элементов из тантризма, но очень аккуратно, разборчиво, с полным пониманием, что это такое. Не так вот как бы тупо, да? Это для тех людей, которые действительно хотят разобраться с этой темой. Ну, я стараюсь своим ученикам объяснять. Даже не обязательно там объяснять вот все сложности каких-то ритуалов, потому что что такое ритуал, это для индийца понять очень растяжимо. Он может быть урезан просто до повторения какой-то джапы, а может быть развернутый такой, что там всякие аркхиатампатры какие-то, да, там янтры, еще чего-то, нясы, там много-много всего. Можно изучать широко эти элементы, если кто-то интересуется. Но это, конечно, занимает время. Но оно того стоит, потому что это все-таки серьезная трансформация. Но это не значит, что человек должен копировать, опять же, вот зазубрить, да, без понимания. Потому что оно тогда и работать будет. Иногда даже оно причиняет вред, потому что он забирает силы, вместо того, чтобы давать эти силы. Когда человек подавлен, он теряет силы. Поэтому нужно совершенствовать знания. Есть люди, которые считают, что вот индийские саду, они такие простые. Простые и благостные. А вот джняна – это не очень хорошо, потому что это все такая замудрень. Да? Но не надо путать индийцев, которые вот в Индии, они родились уже в социуме. То есть их тоже на свет сделали мамы и папы, и они жили в семье, они знают индийскую культуру, и когда они пришли к пути саду, то есть они уже многое прошли, уже знали это все. Западные люди, они становятся саду, вот, можно сказать, перешагивают через их голову. Это тоже такое преувеличение своих знаний. Якобы мы уже все знаем, мы можем быть саду. На самом деле ничего они не знают, надо это все ознакомиться, что это такое. А потом подумать вообще, что тебе нужно на самом деле. Это реально вслушаться в себя. на каком-то этапе, может быть, поначалу. В Надхо все предусмотрено. То есть сначала есть монах такой вот Аугар, да. Я бы это сравнил вот с такой тантрической саньясой. Ну, правда, сейчас очень многие стали, глядя на меня, копировать Надхо Сампрадаю. Называются Надхо Сампрадаю. На самом деле, смотришь там имена их учителей, там какие-то Ананда такой-то, Ананда другой, Ведасы какие-то там, с вами там. Ну, в общем, надо посмотреть, что за базовый ориентир. Но если ты тантрик конкретно, ну, тогда будь тантриком. Ну, что ты туда приделал Надхо Сампрадаю? И в основе своей больше тантрик. Но если ты больше Надх, то вот есть, должны быть основные йогические ориентиры. Ну, есть такие люди, которые тоже видят, что Надхи становятся популярными, начинают использовать этот как бы бренд. Хотя люди совершенно далеки от йоги, йогического пути. Ну, нравится тебе быть там каулачарином, да, ради бога. Двигайся туда. Конечно, у Агори, у них тоже есть Джанео, но Агори – это Агори все равно. Возможно, Аугары, они появились на базе Агоры. Но в Надхо Сампрадае это такая полусаньяса. Это не значит, что и даршини там должны быть вот строго не семейными. Нет никакого давления. В Непале, допустим, даже можно в Раджастане встретить много семейных даршини. В Пакистане тоже есть, но там это больше в таком, как бы, такой закрытой форме. Вообще Надхи не в такой закрытой, понятно почему, но есть. У них храмы прямо внутри своих домов. Не везде. Не везде, но в основном. Все-таки ислам, он такой, по-разному могут относиться, но в основном не очень хорошо. Ну, это тоже бывшая Индия, поэтому там остались какие-то храмы. Там вот Хингаладжа, Шактипитх. То есть он, в общем-то, надховский. Надо вот это все учитывать. Я вот говорил с Гуру Джамитлеш Надхом на эту тему. Он говорит, что индийские надхи прекрасно знают, что, ну, на Западе это очень сложно. Потому что общество совершенно другое. Может быть, до того момента, пока традиция не станет настолько широкой, что действительно этих саду будут поддерживать. Сейчас это не настолько широкая традиция на Западе. Ну, вот благодаря мне что-то там подрасширилось, да, узнали, там, стали там тоже посвящаться, копировать там многие. Но все равно это еще не на том уровне. Надхи, в принципе, они в целом очень открыты для любых учений. Ну, если действительно традиционные. Если это, конечно, не в каких-то таких фундаментальных уже формах, там, радикальных. Такие же тоже есть. И йога – это все-таки такой более мистический уровень любой традиции. Поэтому формально они говорят, что можно быть даже христианином. Ну как, это не то, что формально. Это не противоречит тому, что ты искренний христианин. И даже желательно, чтобы ты был серьезным практиком. Вот это не вступает в противоречие, если ты идешь в глубину, потому что йога – это глубина. Я думаю, что это может существовать. Может существовать. И у меня есть ученики, которые следуют христианству. Поэтому они вот надхизм воспринимают именно как глубокую практику. Христианство, оно помогает в этом. Потому что йогин – это все-таки тот, который ориентирован на пустоту, на самадхи, на тишину и умиротворение. И если твоя традиция это дает вот эту чистоту, да, чистота – это йога, духовная чистота, то все очень хорошо совмещается. А монах ты или не монах, опять же, ну, ты не можешь обмануть ни себя, ни Бога, ни свою природу. То есть если ты способен находиться в социуме, переваривать все те проблемы, которые есть, оставаться спокойным, то есть если у тебя такой уровень знаний, силы, ты можешь быть в саду, и неважно, то есть понимают это другие, не понимают, но нужны огромные наработки. Таких людей не так-то много. Вообще, надо сказать, что в Индии саду – это гуру для всех остальных. Не в том смысле, что вот он конкретно твой гуру, как там, как дикша-гуру, там, который инициирует. Или инициация – это все, можно формально давать какие-то инициации, но и они не произойдут. Инициация, когда происходит пробуждение, просто человек смотрит на тебя, и в нем пробуждается шакти, в нем пробуждается сила. То есть она может передаваться через взгляд, через там есть парша, дикша, касание, есть манасика, когда вообще ментально на расстоянии. Это настолько тонкие вещи, да, где только ты и гуру знаете, произошла инициация или не произошла. Внешне может вообще никакого обряда не быть, и человек даже не числится в учениках, а по сути он ученик. Может даже быть больше учеником, чем тот, который там получил какие-то очень высокие посвящения, получил из-за своих там каких-то амбиций, там, может, где-то там переоценил свои возможности, возгордился и впал в какие-то омрачения, такое часто бывает. Он не больше ученик, чем тот, у которого нет дикши вообще. Поэтому, вот да, вот мир такой парадоксальный, к сожалению. Поэтому кто-то передает мантры дикши, кто-то передает, делают специальные ньясы, там, касающиеся частей тела, и производят такое вот нисхождение шактипата. Шактипат дикша тоже может быть такая. Бывает, сам по себе человек много работал над собой, от него исходит определенная чистота, определенная сила, и он авторитет в социуме, и чувствует, что, ну, по сравнению с другими людьми, он очень тонок, очень мудр. И формально, может быть, он и не гуру, да, вот, как бы, может даже не называть себя таковым, но, по сути, он таковым является. Поэтому гуру – это тот, который дает правильные ориентиры, тот, который делает людей совершенней, который излучает это совершенство. Тоже скользкая такая тема, кого считать гуру, кого не считать. Я думаю, что если есть ученики, которые искренне верят какому-то мастеру, у которых нет никаких сомнений, что это гуру, даже если таких совсем несколько человек, то он является гуру. А быть его учеником, как вот дикшита или не быть, ну вот как в Индии это происходит, то есть они просто... Люди, которые ведут обычный образ жизни, они приходят к таким подвижникам просто за какими-то благословениями. Ну, как микродикша, да? У них, может быть, какие-то другие учителя в основном, но они все равно получают какое-то благословение. Они получают какую-то поддержку. Ну, вот такая миссия у йогинов – поддерживать других, наставлять их на путь йоги, давать чистые ориентиры в йоге. Не просто йогу, как жирок скинуть, там, так... В общем, все это тоже хорошо, это все... Действительно, йога очень эффективное средство, она действительно очищает тело, очищает энергию, расширяет сознание, видение. Но надо понимать вот базовые ориентиры йоги все-таки, чтобы не заблудиться. Ну, конечно, люди всякие, то есть они некоторые приходят за какими-то поверхностными вещами. Ну, что-то взяли там, ну, замечательно. Но опять же, люди что-то от меня берут, я ответственен за то, что я даю. Потому что знание – это оружие. И чем оружие сильнее, тем больше ответственности. Ответственности, все говорят, что вот гуру должен быть ответственен. Не только. Привыкли все вот валить на гуру. По гуру вот такие там. Они там манипуляторы, они там эксплуататоры. На самом деле на Западе, наверное, никто так не дискриминирован, как гуру. Потому что если простых людей там какие-то случаются конфликты между там людьми, да, их так рассматривают на равных, да. А западное общество, вот если там ученики там что-то напортачат, да, и гуру говорит, вы не правы, ученики говорят, они знают, что социум всегда поддержит именно их. Даже если они не правы. Потому что само то, что ты называешься гуру, уже там, типа, вот, все, уже само, у тебя куча гордыни. Все, моментально. Вот только у них гордыня, а вот у гуру, да, а вот у этих гордыни нету. То есть это вот такие вот все ангелы, такие все святые, а вот гуру все вот негодяи. Вот в Индии такого нет. А у нас, к сожалению, такое есть. Поэтому ситуация... Ну, просто люди еще могут так мыслить, потому что они не были никогда на месте гуру. Вот эти вот заряды такого негатива, да, они никогда на себе не испытывали. Они думают, что только они вот испытывают боль, только они испытывают страдания. А, ну, гуру, ну, там в него можно бросаться тухлыми овощами. Раз назвался гуру, но это неправильно. Это не потому, что когда ты бросаешься тухлыми овощами, это все тебе вернется. Гуру, может быть, и отобьется от этого всего. Поделает пуджи, там, кавачи почитает, еще что-то там. Да просто обратиться к своей традиции, с защитой. Но для развития ученика это не очень хорошо. Он просто себе, ну, сам ставит палки в колеса. И социум его в этом поддерживает. То есть социум поддерживает в нем деградацию. Поэтому абсолютно не такая ситуация, как вот ее многие преподносят и видят, и верят, что это так. К сожалению. Конечно, есть много и мошенников, да, которые там учат совершенно не традиции, а черт знает чему. Да, и полно людей, которые какие-то поверхностные вещи выдают там за традиционные. Там парадокс. На Западе парадокс, потому что вот если секты кого-то называют, то именно традиционных. А вот, допустим, ну, йога-стили не называют сектой. Хотя секта – это вот деление, это ответвление какое-то. Это ответвление от традиции, это уже какие-то новые изобретения. Поэтому секта, если кого и называть, то это надо йога-стили. Вот это секты на самом деле. Но Запад очень целенаправленно сектой обзовет. Некоторые говорят, а как бы ничего страшного. Ничего страшного в том, что мы используем такое слово. Особенно вот там люди любят между собой там йога-центры, там друг друга обзывают часто. При этом это подходит к любому человеку, кто следует хоть каким-то традиционным, хоть немножко элементам уже. То есть можно легко любого под это. Там, а вот, то есть, вот те там поклоняются Шиве и берут деньги. А вы что, не берете? Вот эти там йога-центры, которые там физикой занимаются, там просто. Он гребут такие деньги, и у них требования такие, чтобы там в другие школы не ходили, там не одевали там майки с этими самыми с атрибутами других школ. Ну, то есть, пожалуйста, тоже попадают под категорию сект, тоталитаризм, это чего угодно. То есть это можно ярлык просто взять и налепить. И вот люди вот этими перебрасываются, не понимая, что они поддерживают вот саму вот эту вот атмосферу, по ним же самим же ударят. Они думают, что они вот такие вот очень гибкие, продвинутые мистики, вот, и их это не коснется. Вернется бумерангом 100%. У них нет мудрости. Ну, какая йога? Если они думают, по мне не ударило, и хорошо. А вот я могу там кого-то там так вот пинать, да? Ну, какая йога тогда? Люди не понимают, что они поддерживают. Ну, понятно, конечно, есть много шарлатанства, да? Но если человек там совершает что-то криминальное, то его должны судить официальные власти по совершению каких-то вот криминальных поступков в соответствии с законами, которые вот официальными законами. Ведь никто же не использует там, допустим, в отношении там православия, католицизма, там слово «секта». А почему? А что, они древнее индуизма, что они древнее шиваизма? Они не древнее. Говорят, нет, это нормально. Вот то, что в отношении шиваизма мы используем, это нормально. Это. А мы традиция. То есть они традиция, а вот те секта. Давайте-то на равных. Вы же равенство любите? Любите равенство. Ну давайте сделаем равенство. А равенство они не хотят. Получается, есть равенство, кто-то равнее намного, да, там. Можно сказать, вот я буду там таким садистом, а вы вот будете моей жертвой. Это то, что они предлагают. Примите вот эту вот идею, что вы секта. С чего я должен принимать? Давай вместе примем, ты тоже будешь. Вот очень много такого плана проблем, да, над которыми большинство людей даже не задумываются. Они живут вот этими вот шаблонами, их вот так вот запрограммировали, при этом они типа свободные. Вы свободны действовать только вот так вот. Вот там вот вы свободные. А вот, нет. Это ты уже там не туда там полез. А люди должны это все осмысливать, смотреть трезво. При этом я это говорю не к тому, что там не надо ценить нашу там русскую традицию, да, как это вот в России есть. У нас тоже много было святых в православии, то есть много было подвижников. Ну, все, кто мне попадались вот такого уровня, даже православии, я ни разу не видел, чтобы они там кого-то там обливали грязью, там представитель там другой традиции. Ну, тем более, если это там действительно человек этому следует, он в это верит. Не просто там какой-то вот, знаете, имитация какая-то, да, там не вещь, человек этим живет, он, у него такой образ жизни, он просыпается, он делает омовение, он делает пуджу, он реально в это верит. Ну, это просто подло, это низко его обзывать там сектой вместо традиции. К сожалению, вот, ну, я вот кого видел в христианстве, да, в каких-то, мне доводилось встречаться, мы это не афишировали, но очень много было таких встреч, общений. И никто, я встречал даже там людей, которые там в частичной схеме, из химников тоже, это довольно непросто, то есть как бы встретиться, потому что это вот действительно тоже йогины. Йогины внутри вот нашей традиции есть. И вот на том уровне они себя так не ведут. То есть у них есть уважение, у них есть чистота, а вот всегда люди там, где уровнем пониже, там всегда бывают переделы какие-то. И люди в это во все влезают очень глубоко. И они забывают вообще сущностные ориентиры их учения. Ну, нельзя всю жизнь вот погружаться в вот такую вот мутную серую среду, да? Просто человек внутренне себя не будет уважать. И я надеюсь, что вот объяснив все это, хоть какой-то процент людей, да, они станут более трезвомыслящими. Поменьше каких-то ярлыков, штампов, поверхностных каких-то вот суждений. Это все недалекий ум. Некоторые люди не считают, что вот а я вот такой вот, так сказать, юродивый. То, что я там так вот себя веду, там, порождаю какие-то конфликты специально. То есть это вот такая у меня игра. Это не игра, это карма. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому я надеюсь, что люди будут становиться более цивилизованными, будут находить общий язык с задействованием своих интеллектуальных, психических ресурсов. А это невозможно без взаимоуважения. Конечно, у всех есть слабости, и на то нам путь и дан, чтобы мы их преодолевали. Общение нам дано, чтобы мы могли преодолеть это. И не так, чтобы это была игра в одни ворота, такими двойными стандартами. А это должно быть обоюдно. И это важно, вот что самое важное. Нужно понять, что это важно в первую очередь для нас самих, для нашего собственного развития. Потому что мир непостоянен. Хорошие отношения сегодня, завтра плохие, потом опять хорошие. А кто становится врагами? Тех, кто, как правило, были вчера друзьями. Там, кого вчера любил, завтра будешь ненавидеть. Люди не могут над этим подняться, а надо подниматься. Надо подниматься. В этом нельзя жить. Не то, что там вот ты вчера любил, там сегодня ты ненавидишь, завтра надо обязательно любить. Не обязательно так же любить, как раньше. Можно просто по-другому относиться. Да? Более спокойно, более трезво, меньше каких-то эмоциональных таких тенденций, да, вот где все очень поверхностно. Больше понимать других людей. Но это огромная работа над собой. А по-другому и не может быть. Это хорошо, что мир сложный, хорошо, что он такой тяжелый. Это материал для нам дается для работы над собой. И мы, западные люди, должны быть не только влиятельными, приезжать там в нищие какие-то страны, а было бы еще неплохо, чтобы нас уважали за наше мировоззрение, наше понимание, за то, как мы уважаем другие традиции, чтобы нас именно уважали вот за это. Это будет показатель, что они видят нас культурными.
Гуруджи, в Индию много ездит людей по надхам. Они приезжают, как правило, ненадолго, чтобы пофотографироваться для Фейсбука, для пиара своих каких-то йога-классов на Западе. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Можете ли вы посоветовать, как вести себя при встрече с надхами в Индии, чтобы они понимали серьезность намерений и чистоту вот нас, как надхов, как учеников?
Ни один человек не будет серьезно кого-то воспринимать, если ты не искренен. Они тоже это понимают. Когда человек приезжает, начинает декларировать себя одним, а на самом деле он другой, они все это замечают. Они же тоже не глупые. Разные, конечно, всякие. Да? Но мы-то ищем людей глубоких, которым есть чем делиться, и которые могут задать хотя бы как минимум правильные ориентиры для нас. Мы же не едем туда просто так, вот там прокатиться. Ну, есть такие, да, которые... Ну, вот одним от надхов надо вот только вот это. Вот. Есть даже такие, которые специально к надхам отправляют. Вот доходило... Я сначала многого не понимал. Я потом понял, что это вот из области психиатрии. Да, когда там отправляют, вот давайте там посвятим еще каких-то сумасшедших у надхов, чтобы они вот в России позорили. Вот есть такие, да. Ну, вот сначала я не понимал, что людям такое может в голову приходить. Есть те, которые... Ну, есть люди просто, которые приезжают, фотографируются. Ну, что, пускай фотографируются, да. Ну, просто, что вот побывали у надхов. Другое дело, если они говорят, что мы не просто побывали, а они на самом деле просто побывали. А уже говорят, что мы там годами учились, там, я там сидел. Человек не знает даже ломаного английского, то есть какого-то, ну, чтобы просто вот на элементарном уровне хоть что-то как-то там говорить, что он там уже... учился и что был гуру, там, что стал гуру, да, там, ну, тут уже, да, тут уже, ну, обман, это карма негативная. Поэтому, ну, люди со временем разбираются, они начинают видеть это. Ну, и в конечном счете такие люди все равно не смогут нести правильные ориентиры. Потому что если ты даешь то, во что ты не веришь, а если ты не веришь в надхизм, и рано или поздно ты начнешь давать то, во что ты веришь, то все увидят, что ну какой надх. Станет видно. Ну, человека куда-то понесло, там, какую-то психологию, там, в какие-то еще измышления, да, там, данного человека. Ну, видно, что это, ну, явно не надх. Ну, да, там, используют какие-то тексты, там, чего-то такое. Опять же, он это все надевает на другой ориентир. Поэтому все равно рано или поздно все станет на свои места. И я думаю, что пускай люди ездят. Просто вот с учетом того, что я просто все это озвучил, надо задавать вопросы по традиции. То есть, что означает такой-то элемент в надхасампрадае, да, когда ты садишься на асану, почему там нельзя позволять, чтобы кто-то становился на твою асану, почему нельзя становиться на асану гуру. Вот какие-то вот такие вот тонкости, да, надо этим интересоваться. Там ничего просто так не существует. Все вот настолько выверено. Они просто и не рассказывают. Они видят, что человек... Ну, о чем с тобой говорить? Ну, давайте чаек предложим. Попьешь ты чаек. Вот-вот. Ну, гостеприимные люди, да. Все. Опять же, не факт, что человек выберет именно надхов. Может выбрать вообще другую традицию. Я думаю, что для каждого человека будут встречаться разные представители традиции. Кому-то будут встречаться просто, которые там пьют чай, укуриваются и будут счастливы люди от этого. А кому-то будут встречаться какие-то сиддхи, с которыми вот не сразу может предстоит встреча, но такое может быть. К счастью, такие есть. На каком-то этапе вот какие-то серьезные подвижники, они даже уже не придают значения каким-то атрибутам традиции. Я видел таких много в Индии. Может быть, надх, но он уже к минимуму свел все формальные как бы стороны. Он уже такой вот на прямом коннекте. Бывают из других традиций подвижники, которые, ну, по своей сути, они очень близки к надхам. То есть надхи – это же не просто вот для того, чтобы показухой заниматься. А для того, чтобы демонстрировать свою реализацию, свою чистоту. То есть свое глубокое понимание йогического пути, йогической жизни, йогического опыта, источников йоги, то есть знания йогической традиции, то есть какие были учителя, что они привнесли в традицию. Вот. И если на первое место ставят то, что передает ему гуру, садгуру, то тогда, ну, тогда действительно это хороший ориентир.